Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 8 глава. Друва, Махарадж покидает дом и уходит в лес. Текст 22. Я вряд ли смогу сейчас увидеть, прочитать санскрит. Может быть, кто-то прочитает санскрит, у кого открыт текст? Нет? Хорошо, будем читать переводы слов. Там ему, Эва, также, Ватса, мой мальчик, Ашрая, сделать своим прибежищем, Бритья Ватсалам, Верховного Господа, который очень добр к своим преданным, Мумукшубхи, а также теми, кто стремится к освобождению. Мригья должны быть разыскиваемы. Пада Абджа, лотосные стопы. Патхатин, метод. Ананьябхаве, в неизменном положении. Ниджатарма Бхавите, находящийся в своем изначальном и естественном состоянии. Манаси, уму, авастхапья, находящийся. Баджасва, продолжать заниматься преданным служением. Пурушам, Верховной Личности. Так, здесь идет речь о чистом преданном служении, которым нужно заниматься непрерывно и бескорыстно. Так описывается в Бхагаватам. Тут предполагается полная абсолютная преданность. Но это возможно только в том случае, если есть объект полного абсолютного доверия. Это невозможно сделать искусственно. Доверие возникает, ну, если по жизни смотреть, кому можем доверять? Тот, кто нас хорошо понимает. Мы испытываем доверие. Очень просто. Если старший понимает младшего, младший принимает его авторитет. Если старший говорит, не понимая младшего, младший не принимает авторитет старшего. То есть сверху идет любовь, снизу почтение. Все мы имеем кого-то выше, кого-то равного, кого-то ниже, каждый из нас в таком точном положении. И мы зависим от тех, кто выше, от их любви, сострадания, внимания и понимания. Социализация со старшим уровнем означает вдохновение. Меня признают хорошие люди. Или знаменитые люди, или великие люди. Испытываю чувство признания, причастность к ним. Меня это вдохновляет двигаться. Служение совершать. Равные отношения предназначены для дружбы. Дружеское расположение к равным означает делиться реализацией. Очень важный опыт, потому что опыт преданного служения, он у каждого индивидуальный и необычный. И стоит нам послушать друг друга, мы тоже почувствуем сильное вдохновение, обогащение духовное. Через слушание, просто через дружбу. Если видим кого-то младшего, не надо его обманывать. Если человек еще не развит достаточно, не образован достаточно, не опытен достаточно, нельзя его обманывать, нужно помогать ему продвигаться выше, быть старшим для него, испытывать к нему сострадание и любовь. В ответ получим доверие и сия энергия. Младший, равный и старший – это очень могущественное сочетание, если есть любовь и доверие. Если нет любви и доверия, младшие отвергают старших, друзьями ссорятся и конкурируют, младших обманывают, эксплуатируют. Это материальная энергия, прибежище материальной энергии. Здесь, в этой песне, обсуждалась эта тема. Вернее, она будет обсуждаться, эта тема. Друва Махарадж слушает это от Нарада Муни, который сказал, что если ты эти три вещи усвоишь, ты достигнешь совершенства жизни. Все просто. Только три вещи нужно усвоить и достигать человека совершенства жизни. Ну и, конечно, в современном мире сразу вопрос, а где найти такого старшего, который меня понял, поддержал? Где друзей найти, спрашивают часто люди. Как? Подружиться с кем? И как терпеть глупость младших, их вызов, их непослушание, проблемы отцы и дети? Я спрашивал у Шалва Манашвили, известный педагог Советского Союза, он сейчас живет в Грузии, известный человек, очень ученый, влиятельный в этой области педагогики, гуманная педагогика. Я его спросил, а как вы думаете, можно решить проблему отцы и дети? Потому что за решение этой проблемы обещана Нобелевская премия в современном мире. Отцы и дети – старая проблема, которую трудно решить, и она не решается. Я спросил, ну, светило педагогики. Он сказал, нет решения. Никто не знает, как решить проблему. Отцы и дети – старшее поколение, младшее поколение. Младшему поколению приходится бороться со старшими, чтобы занять какое-то место. Сегодня это так. Даже там конкуренция есть. Хорошо. Но кому же можно доверять в этом мире? Кому же можно предаться в этом мире? Никому, кроме Бога. Ехал я в поезде, и ко мне пришел человек поговорить. Видимо, узнал меня по интернету, скорее всего. Да. Вежливо пришел, сказал, можно ли. Мужчина. Он оказался очень образованным человеком, хорошей культурой, достаточно искренне открытый человек. Пришел с интересом пообщаться, что-то для себя ценное выяснить. И сказал, стал говорить о недостатках, как трудно сейчас, сложно в этом мире, во всех направлениях. Я его выслушал, он спросил, вы рассказали мне о том, во что вы не верите сейчас. Теперь скажите, во что вы верите. И он задумался. Недолго, но серьезно, глубоко. И знаете, как сказал вот изнутри, остается только вера в Бога. Я сказал, конечно. Так и написано. Вот с этого нужно начинать. Это начало. Начало развития духовного интеллекта. Развития наших способностей. Это высший позитив в нашей жизни. Никогда не обманет. Никогда не предаст. Главное не забывать эти наставления. Поэтому практика духовная означает регулярность, чтобы не забывать, потому что дороги, по которым не ходят, зарастут. Нет практики, забудем все. Кто такие люди сегодня, глупые, скажем, или падшие духовно, кто такие? Они в прошлом были великими когда-то. Они просто перестали это делать. И пришла материальная энергия, накрыла их. Все. Каждый испортится в этом мире, если, ну, каждый будет грязным, если не будет мыться, это понятно. Поэтому необходимо очищение, ежедневное регулярное очищение. Даже как гигиена тела, есть гигиена ума, и речи и все остальное. И вот, когда мы читаем Священное Писание, это гигиена ума, речи и тонкого тела. Оно очищается. Итак, мой мальчик, первого текста. Тебе также следует искать покровительство Верховного Господа, который так добр к своим преданным. Все, кто стремится обрести освобождение и разорвать заколдованный круг рождений и смертей, укрываются под сенью лотосных стоп Господа, посвятив себя преданному служению Ему, очистившись в процессе выполнения предписанных обязанностей. Помести Верховного Господа в свое сердце и непрестанно служи Ему, не отвлекаясь ни на что другое. Итак, может возникнуть практический вопрос, что же такое служение конкретно, что делать надо? Ничего особенного. Практически ничего материального делать не надо. Никаких средств и затрат не требует вообще эта практика. Шраванам, киртанам, вишнов, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманивен. 9 процессов преданного служения описывается. Вы удивитесь, никаких материальных затрат. Шраванам, киртанам, вишнов. Слушайте о Боге, и говорите о Боге. С Марном помните Бога. Поклоняйтесь Богу, дружите с Богом, предайтесь Богу. То есть это внутренний процесс. А при этом остаетесь с тем, кто вы есть, делайте то, что нужно, у вас семья или студенчество, или работа, неважно. Важно не заниматься греховной деятельностью. То есть это внутренний, сугубо внутренний процесс. Возникает трансформация. Шакти Паринамавана – трансформация энергии. То есть если железо соприкнется с огнем, побудет какое-то время, оно раскалится и примет свойства огня. Трансформация. Вы скажете, но все равно это железо. Да? Потрогайте. Вы получите ожог. Это уже свойство огня, тем не менее. Хотя выглядит как железо. Таким образом, если мы слушаем о Боге, говорим о Боге, думаем о Боге, наше тело становится раскаленным железом. Главное, чтобы не остывало, надолго не вынимать оттуда. То есть мы должны жить вот в преданном служении. Не прекращать шравнам, киртанам, смаранам и прочее. Так можно поместить Верховного Господа в сердце. Несложный процесс. Если слушать из верного источника, если в обществе вайшнавов это делать, это очень эффективно. Буквально сразу это происходит. Если человек искренне настроен, сразу приходит, он себя уже чувствует. Сразу же. Не нужно много времени, чтобы это проверить. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Система бхакти-йоги, о которой царица Сунити рассказала сыну, является общепринятым методом познания Бога. Человек может продолжать исполнять свои обязанности и в то же время хранить память о Верховной Личности Бога в своем сердце. Такое же наставление получил от самого Господа Арджуна в Бхагавад-гите. Продолжай сражаться, но ни на мгновение не забывай обо мне. Вот и вся бхакти-йога. Делай, выполняй свой долг, но думай о Боге. Не о деньгах, не о власти, не о карьере, не о врагах, не о друзьях, а о Боге. То есть думай о людях через Бога. У него есть тут друзья и враги? Нет. Значит, у меня тоже не должно быть. Должен принять его настроение. Рассуждая о его качествах, о его положении, о его природе, я как бы уподобляюсь ему, становлюсь подобным ему в качество точно такой же. Это йога, связь. Очень простой процесс. Простой, если есть источник. Так же, как от огня, легко зажечь огонь, очень просто. Нужен огонь, вот подождите от этого огня. Если есть огонь, если нет огня, трудно. И даже иногда невозможно. Если кругом еще неблагоприятно и сыро, мы не знаем, что делать, как добыть огонь. Но присутствие огня легко. Так, здесь говорится, здесь есть сюжет. Сунити – это мать царевича. Это старшая жена царя Уттанапады. Это было очень древнее великое время. Цари обладали огромным могуществом. Они общались с полубогами в то время. Представьте, какое было процветание на земле, когда цари общались с полубогами. Эти чудеса происходили. Сама природа обеспечила всем необходимым даже больше. Золото, говорится, прям было вот на склонах гор. Драгоценные камни. Не в недрах земли, а прямо снаружи. И вдоволь было и зерна, молока. Даже коровы орошали поля молоком, и лужи образовывались молочные. На праздниках люди обливались йогуртом, молоком, маслом сливочным кидались. Это описывает эти времена тех царствований, что за счет процветания природы цивилизация прогрессировала. И за счет науки и техники, которая загрязняет природу, подавляет ее за счет самой природы, ее ресурсов внутренних. Что же такое внутренний ресурс природы? Радость всех живых существ. Коров должны быть радостны, в припрыжку ходить. Деревья должны быть радостны. Вот они глупые животные, а радость чувствуют, умеют радоваться. Сегодня они безрадостные. Не то, что коровы. Даже в Перми не очень много радости. Вы видели? Вот что на улице люди ходили в танцы, в песнях на работу. С утра прям. С радостью, с вдохновением. Идут как на каторгу некоторые. Ну, надо, конечно, работать. За копейки приходится вообще работать, боже мой. Кому нравится такое положение? Ну, то есть мы сейчас просто сравним, конечно, материальное и духовное, чтобы понять, о чем здесь идет речь. Что это другое время, нужны какие-то комментарии, пояснения. Царь Уттанапада — это не какой-то обычный правитель. Это император, общающийся с полубогами, и обеспечивает процветание самой природы, рек, озер и прочее. Земля дает урожай постоянно и так далее. Все в золоте ходят. Все в золоте должны ходить. Шлем золотой должен быть у тебя, например. Ну, ты забыл где-то, я понимаю. У тебя есть где-то. Где-то нужно прятать золото сегодня. Никто не будет носить на голове, украдут, потому что. И вот этот царевич Друва. У Уттанапады две жены, Сунити и Суручи. Суручи — младшая жена, а Сунити — старшая жена. И по этикету младшая жена подчиняется старшей жене. То есть многоженство имеет свою культуру и этикет тоже. Сейчас оно упразднено, потому что такую культуру невозможно установить. В сексуальной культуре это запрещено. Итак, цари нередко имели по много жен, и вот царь Уттанапада имел две жены, но любил младшую больше. Вот пристрастие было у него, видите. Вот царь не должен быть пристрастным. Но у него было пристрастие. И у Сунити был Друва, сын его, царевич старший. Как бы он по праву наследства должен был быть будущим царем. А у Суручи был Уттама, тоже сын. Но он не должен был быть царевичем по праву наследства, по старшинству, младшим. Но поскольку царь больше любил младшую жену, то младшая жена господствовала над старшей. Значит, если женщину поддержать, значит, она господствует над всеми. Сразу, вот если мужчина там карьеру делает, генерал, она уже генеральша тоже. И она командует даже генералом, понимаете? Это природа женщины. Ну, так устроено все. Поэтому младшая стала командовать старшей женой. А старшая, она была очень набожна и понимала, я не заслужила, похоже, этого, потому что в прошлой жизни, я помню, я не занималась перед этим служением, вот и попала вот в такое положение странное. Это реакция с прошлой жизни у меня. Я пренебрегала служением Богу тогда. Я думала о материальном. Вот теперь, хотя я старшая жена, за счет аскезы заслужила это положение, а царь не любит меня, видите, при всем моем положении я несчастна. И Друв полез на колени к отцу поиграть. 5 лет ему было. Суручи, мачеха, ты куда? Уйди отсюда. Ты что, хочешь быть тут главным, что ли? Если ты хочешь унаследовать царство, должен умереть и родиться от меня. Вот так вот. Это мачеха сказала Друве. На правах любимой жены. Суните тут не было в это время. Он не слышал ничего. Друва услышал. Друва, 5 лет. Кровь кшатрия вскипела. Врожденная порода, понимаете, породистый. Друва, кшатри. Не знаю, есть сейчас такие кшатрии, но в Перми точно есть. Кровь вскипела, он понял, что это несправедливо. И причем отец промолчал, он ничего не сказал, потому что был привязан, пристрастен к этой младшей жене. И этот Друва в слезах, в гневе пришел к своей матери и сказал, вот так и так, меня только что отвергли. То есть я не имею права по наследству, потому что я родился от тебя, а не от нее. Это так, мама? Где справедливость? Она говорит, да, это несправедливо, мой мальчик, но я ничего не могу сделать, я не пользуюсь любовью. Царь не любит меня. Я не имею силы сказать ему это. Он меня не будет слушать. Так что же делать, сказал, это же несправедливо. Мне нужно идти на поводу чувств просто, да? А где же правила, законы, где мое право, в конце концов, по рождению? 5 лет он уже, видите, он царь. Кровь. Мой мальчик, в этом случае идут к Богу. Это дала ему совет мать. Она не знала, что он будет делать, она не ожидала, что он пойдет буквально исполнять ее волю в лес, искать Бога туда. Итак, такое же наставление, да, продолжая сражаться, но ни на мгновение не забывай обо мне. Это должно стать девизом каждого искреннего человека, стремящегося достичь совершенства в сознании Кришны. Царица Сунити сказала сыну, что Верховного Господа называют Бриттья-Ватсала. Я имею в виду, что он очень добр к своим преданным. Вацала означает ваца, теленок. Вацала означает родительская любовь. Или как? Телячья любовь. Вот как корова любит теленка, это эталон. Видели когда-нибудь? Если теленка отнять, у нее она будет плакать. У нее молоко идет, она любит теленка. Вот, это вот такие отношения очень-очень такие любовные, глубокие отношения у нее. Вот потому от этого слова ваца, теленок. Родительская любовь, вацали, поэтому называется. Она сказала: «Оскорбленный мачехой, ты прибежал ко мне весь в слезах, но я ничем не могу тебе помочь. Однако, если ты обратишься к Кришне, то убедишься в том, что его любовь и нежность к своим преданным превосходит нежность миллионов любящих матерей, подобных мне». То есть она знает об этом, суните, смотрите. И тем не менее, в прошлой жизни пренебрегала служением. Так случилось, даже зная об этом. Угу. Кришна помогает преданному даже тогда, когда никто другой не способен облегчить его страдания. Вместе с тем царица Сунити предупредила сына, что приблизиться к Верховной Личности Бога совсем непросто, и что многие великие мудрецы, достигшие высот духовного самосознания, ищут этот путь. Давая свой совет, царица Сунити исходила также из того, что Друва Махараджа был всего лишь маленьким мальчиком 5 лет от роду. Поэтому он не мог рассчитывать на то, что очистится, идя путем карма-канды. Что же касается метода бхакти-йоги, то им может воспользоваться человек любого возраста, даже ребенок, которому нет еще и 5 лет. В этом заключается особое преимущество бхакти-йоги перед всеми прочими методами. Если метод бхакти-йоги такой простой, почему люди не примут его? Они какие-то сложные пути придумывают, запутываются, страдают и все равно не принимают. В чем дело? Это же вопрос стоит у Бхагавадгиты. Это самый простой метод, это самый эффективный бхакти-йога. То есть Бог сам защитит человека, если к нему обратиться с преданностью. Но почему же не обращаются? Кришна отвечает на вопрос. Есть сукрити и душкрити, 2 категории людей. 4 категории в одной, 4 типа и 4 типа в другой категории. То есть 4 типа обращаются к Богу, потому что сукрити – благочестивые. Крити – это деятельность. Су означает прекрасная, хорошая, благочестивая деятельность. Запас благочестивой деятельности. Эти люди, 4 категории, обратятся к Богу. Первый из них – это страдающие люди. Под гнетом страдания они идут и обращаются к Богу. Другие – из нужды. В нищете живут. Третий из любопытства, любознательности интересуется этим. И 4-й на самом деле и ищут абсолютную истину. Так настроены жить. 4 категории обратятся к Богу. А вот 4 категории другие, душкрити, да, это означает запас греховной деятельности у человека. Им трудно обратиться к Богу. Их называют по-другому. Первая группа – это мудха, значит, глупцы. Мудха также называют животный осел. Буквально глупый человек. Глупый труженик, так говорят. Тупо трудится, не зная, зачем он живет. Это мудха называется. Нарадхама – не обратиться к Богу. Нара означает человек, а дхама означает низший. Или как в народе говорят – подонок. Плохие качества. Негодяй просто. Не обратиться к Богу. Есть ученые люди, майя апахрита гьяна. Гьяна значит ученые, но майя апахрита, их знание украдено иллюзией, потому что они перетолковывают все на свой лад. Священное Писание, любые истины. Все портят. Ради собственной славы. Вот сколько переводов все Бхагавад-гита Прабхупад говорит. Но каждый выразил свое мнение в этих переводах и комментариях. Никто не раскрыл прямой смысл. Это майя апахрита гьяна. И этим писанием люди не могут воспользоваться. Ну, неприменимо. То есть за счет Бхагавадгиты многие слывут философами, получается. Это майя апахрита гьяна. И самая как бы страшная категория из этих людей – это асурамбхава. Люди, которые мнят, что они есть Бог, диктаторы. Вот 4 категории обращаются, 4 категории не обращаются к Богу. Но из тех, кто обращается, первые две категории, они находятся в сильном невежестве. Их приводит к Богу не интерес как таковой, а желание освободиться от проблем, от страданий, от болезни, например. А их не интересует Бог на самом деле. Они вот идут молятся Богу, дай мне здоровье. И находят какой-то целитель, скажем, и выздоравливают. И что потом? Они забывают про Бога. Все, я получил результат. Собственно, Бог-то мне был не нужен. Но вот благочестие все же означает, что они обращаются к Богу, они все-таки благочестивые и благородные души. Уже Кришна говорит, это хорошие люди. Хорошие люди. От них не будет вреда в обществе никакого. Само обращение к Богу уже человека возвышает. Ну а те, кто любознательны, они изучают это как науку. Они изучают философию, они изучают там жития святых или там Пураны, например, Панишады, размышляют над этим. И, конечно, на самом высоком уровне это люди уже осознанные, ищущие абсолютную истину. Это ученые, духовные люди, как ученые. Вот, поэтому здесь Прабхупада говорит, бхакти-йогой может заняться любой человек, даже ребенок. Разве ребенок не может обратиться к Богу? Начало бхакти-йоги. Даже если собака была бы здесь на киртане, она бы уже начала процесс бхакти-йоги. Неосознанно. Ну, потому что киртана, она бы тоже это слышала. Не требуется осознанности сначала, просто требуется контакт. Ну, как лекарство. У меня, может быть, не быть никакого образования медицинского. Я не знаю, что это за состав лекарства. Доктор сказал. Выпиваю, я уже выздоравливаю. Контакт есть. Контакт с лекарством есть. Если это лекарство, я говорю, все, мне помогло. Если Хари Кришна рекомендуется, и я пробую, это помогает, у меня появляется вера. Поэтому Сунити посоветовала Друи Махараджи не тратить время на поклонение полубогам или другие формы духовной практики, а обратиться за помощью прямо к Верховной Личности Бога, пообещав Друи, что результат превзойдет все его ожидания. Мы упомянули, что в то время цари поклонялись полубогам для материального блага. Должны были это делать. Это было частью также духовной практики. Но поклонялись в сознании, что полубоги – части тела Всевышнего, не забывая о Всевышнем. Иначе там будет проблема, как в греческом пантеоне полубогов серьезная проблема возникла, когда люди поклонялись полубогам, общались с полубогами, и имели потомство от полубогов, а они начали соперничать с полубогами. Вот что произойдет. Они бросили вызов потом полубогам. И та цивилизация, она была уничтожена, разрушена таким образом. Когда человек помещает в сердце Верховную Личность Бога, он без особого труда преодолевает все препятствия и во всем добивается успеха. Когда в сердце проникает Кришна, тогда во всем будет успех. Мы прочитали текст с комментарием, я еще почитаю немного текста. «О, Друва, на мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брама, ищут случая угодить богине процветания, но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. Ну и кто помог бы Друве, если его отец царь, и отец не мог помочь? К кому обращаться? Только к Богу остается. Ну, такая была ситуация. Она интересная ситуация, к чему это приведет, описывается здесь. Это необычная ситуация, она попала в Пураны, практически навечно. Великий мудрец Майтрея продолжал. Майтрея рассказывает эту историю. Совет матери Друвы, Махараджи, Сунити, должен был помочь ему добиться своей цели. Поэтому, тщательно все обдумав, и сосредоточив свой ум на поставленной цели, он, преисполненный решимости, покинул отчий дом. Смотрите, он начал это делать. Вот это не ожидало Сунити. И отец Уттанапада тоже не ожидал такого. Это будет удар для них серьезный. Услышав об этом, великий мудрец Нарада, которому были известны намерения Друвы Махараджи, был поражен Он нашел дрову и, коснувшись его головы своей рукой, снимающий все страхи, сказал следующее. Нарада Муни мудрец среди полубогов. Иногда он приходит к правителям, чтобы восстановить дхарму. Ядайадахи дхарма ся ланирбавати барата. Когда религия дхарма падает в упадок, нравственность религии, вера божественная, тогда нужно восстановить ее либо сам Верховный Господь, либо через правящий класс знания передает. А правящий класс уже устанавливает дхарму, руководит. Поэтому Нарада иногда приходил к царям, чтобы восстановить дхарму или устранить беспокойство правителей. Потому что если правитель беспокоится, все царство будет тоже беспокоено. Нарада услышал об этой проблеме и нашел Друву Махараджу сам. Мистик. Просто подумал и явился там. Коснулся его головы своей рукой, снимающей все грехи, сказал следующее. Если Нарада коснется рукой головы, нам будет так хорошо. Сразу все плохие мысли уйдут. Но с Друвой этого не произошло. Интересный момент. «О, как силен дух кшатриев!» — сказал он. Воины, кшатрии, правители, как силен дух. Они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Подумать только, этот мальчик совсем еще ребенок, но даже он не в силах простить мачехе еврейские слова. Кшатриев не обижайте, пожалуйста. Арджуна однажды дал обет, клятву, великий воин, величайший воин Арджуна, друг Кришны, герой Махабхараты. Ему была рассказана Бхагавад-гита, и он дал обет. Если кто-то мне скажет, лично, зачем ты держишь свой лук в руках, я убью этого человека на месте, в честь кшатри. Я напрасно оружие в руке не держу, я воин. Своны давали такие обеты, представьте. И однажды, во время битвы на Курукшетре, Дурьотхана задумал хитрый план. Тут сражаемся, теряем людей, кровь. А не проще ли просто захватить Юдхиштхиру в плен? И войне конец. Они же хотят устроить его на царство. Вот просто в плен его забрать, и войне конец. И как раз в это время Арджуна ушел на другой край битвы сражаться, там вызвали его туда, и не мог защитить Юдхиштхиру. Именно Карна, великий воин, напал на Юдхиштхиру. Он его превосходил в военном искусстве. Карна очень был почираем на Арджуне. А Юдхиштхира наполовину кшатри, наполовину браман, но не такой же сильный воин. Он скорее больше как царь-мудрец. И Карна разбил его лук в щепки, колесницу в щепки. Но Карна уже знал, что Юдхиштхира его брат. Он поклялся Кунти, что не убьет этих братьев. Он не знал, что они его братья. Он был незаконнорожденный Карна. Это позже выяснилось. Он говорит, я убью только Арджуну. Остальных поклялся не убивать. Как кшатрия, он клятву исполнял эту. И погнался за Юдхиштхирой, который бегом убегал от него. Для кшатрии это позор вообще. При всех кшатрии убегает, представьте себе. Но Карна на колеснице догнал его, коснулся концом лука и сказал, никогда больше со мной не сражайся. И Юдхиштхира получил такое унижение после битвы. И в гневе сказал в этом чувстве, знаете, обиды, Арджуне, где ты был? Зачем ты держишь свой лук? Арджуна вспыхнул, взял лук и прицелил свою Юдхиштхиру клятву исполнять. Если бы не Кришна, он бы просто его убил. Собственного брата, что клятва воина. Но не может его нарушить. Это вызывает и восхищение, и даже страх. Какие сильные люди, смотрите. Какие сильные кшатрии. С ними опасно связываться вообще. Здесь Нарада говорит, о, как силен дух кшатриев. И в 5 лет он не может простить, смотрите. Великий мудрец Нарада сказал Друве, «Мой мальчик, ты совсем еще дитя. В твоем возрасте дети обычно думают только о забавах и развлечениях. Почему же тебя так уязвили слова, задевающие твою честь?» Но дети обычно забывают такие вещи. Но почему ты так уязвлен? играй, дорогой друг. Даже если ты считаешь, что твоя честь задета, у тебя все равно нет причин для недовольства. Твое недовольство – это всего лишь одно из проявлений действия иллюзорной энергии. Настоящее каждого живого существа определяется его поступками в прошлом. Это является причиной существования различных форм жизни, предназначенных для наслаждения и страданий. Начнем проповедовать философию причинно-следственной связи. То есть твои страдания сегодняшние – это результат твоей прошлой деятельности. Чего ты так беспокоишься? Будь спокоен. Терпеть надо эти вещи. Путь Верховной Личности Бога поистине удивителен. Мудрый человек должен следовать этим путем и быть довольным всем, что выпадает на его долю, и хорошим, и плохим, понимая, что и то, и другое случается с ним по воле Господа. То есть он говорит, остановите его гнев, что будет неправильное решение. Философия дает, если вот у нас есть проблема какая-то жизненная, нам нужно выслушать философию, читать Бхагавад-гиту обязательно, иначе мы натворим глупости, еще больше ухудшим свою карму. То, что пытается сделать Нарада. Но у него есть еще один мотив, сейчас узнаем, почему он это делает, почему он сам явился для этого. Чтобы снискать милость Господа, ты по совету своей матери решил практиковать метод мистической медитации. Однако, на мой взгляд, обыкновенному человеку такие аскезы не под силу. Заслужить благосклонность Верховной Личности Бога очень трудно. То есть это очень серьезная аскеза. То есть практика в то время была очень трудной. Сегодня никто не сможет это сделать. Медитативную йогу сегодня невозможно выполнить. А тут пятилетний ребенок, разозленный. Нарада Муни продолжал. Многие йоги и мистики, отрекшиеся от мира, материальной скверны, практиковали этот метод в течение многих жизней, но так и не смогли дойти до конца по пути постижения Бога, несмотря на то, что постоянно пребывали в трансе и совершали суровые аскезы. Видите, какая сила чувств. Он видит, что у Друи очень сильные эти чувства. И однажды Вишвамитра, один царь был на земле, амбициозный. Вишвамитра, он поссорился с Браманом Васиштхой. Почему? Брамана была корова Камадхена, исполняющая желание. Мистическая корова. Не только молоко, все, что хотите. И однажды, когда Вишвамитра проходил со своей армией, Васиштха накормила его и всю армию при помощи этой коровы. Там гулаб джамун, рис, сабжи, все от коровы. Все, что хотите. Царь удивился. Такая корова может все царство прокормить, а тут она у одного брамана вообще. Отдай мне эту корову. Все самое лучшее царь должен получать. Но корова не собиралась уходить, Вишвамитре тоже. Она сказала, не пойду. Это были отношения, там любовь, понимаете, любовь и преданность между ними. То есть браман, он ценит внутренние вещи, кшатри внешние вещи. Они поссорились. И Вишвамитра пошел войной на Васиштху. Армию направил силы забрать Камадхену. Васиштха шепнул Камадхене на ухо что-то, она выдала ту же армию и разгромила его армию. Вишвамитра подумал, вот такая корова точно мне нужна. Теперь я точно, что должно быть моей в царстве. Это, у какого-то брамана такая корова вообще. Представьте, что это такое вообще. Несправедливо. Но так или иначе, он проиграл битву. Откуда у него эта сила такая, Васиштхи? И корова ему преданно его слушает, и меня не слушает. И он пришел к нему, упал в ноги, когда потерял уже всю армию. Сделай меня браманом. «Зачем?» – сказал Васиштха. «Это очень трудно менять природу. Ты хочешь врожденную? Зачем столько времени тратить? Ты используй свою природу, достигни совершенства и все. Служи Богу. Кшатрию – хорошо. Если твоя природа достаточна этого, кем бы ты ни был. Зачем менять природу, тратить столько времени и сил? Это очень трудно, понимаешь? Нужно стать джитендрией. Но для кшатрии это невозможно. Браманы только могут делать, это не все. А что такое джитендрия? Тот, кто контролирует свои чувства. Да. Джитендри, тогда я стану браманом. Скажи, как стать джитендри? О, Боже мой, это не отступит кшатри. Уйди в Гималайи. уединенное место, садись в позу лотоса, асану принимай. Сказал ему всю таштангу йогу, как делать пранаяму, как остановить ум и чувства. Иди медитируй. И время от времени я буду давать тебе наставления на расстоянии. Услышишь. Хорошо. Пошел в Гималай, сел. И, значит, 1000 лет впервые сидел в трансе. Тело одеревенело, все, впало в анабиоз. Прошло 1000 лет. Он включил этот свой телефон с Васиштой. Связь. Но я уже Джитендри, нет еще. Ой, сиди, сиди, ну тебя. Какой ты Джитендри еще? Только начал. Вау. Ришима сесть, пошел дальше. 10 тысяч лет просидел. Я Джитендри? Не Джитендри. И он после ситхи проявляется, от него пошел. Там огонь уже, знаете, из этого тела. Такой теджес. Энергия мощная такая. А Васиш говорит, не Джитендри еще. И тут полубоги на небесах увидели, Боже мой, что творится. Он же сейчас сильнее нас станет, свергнет всех этот Вишвамитра. Надо остановить у вас аскезу, опасное дело. Индра послал туда Менаку, небесную куртизанку. Ох, красивая. Я не видел, слава Богу. Если появится, сразу глаза закрывайте, иначе конец вам будет. Всей практики духовной. Одно ее движение, взгляд, все, сразу упадете. К ее стопам скажете, я твой раб. Умрете сразу, если она откажет. В то же мгновение сердце становится. Такая красавица, вай-вай, умная. Богиня настоящая, неземная женщина. И Вишвамитра, он кшатри, у него страсти много, он сидит, Джитендри хочет стать. И тут Менака. И полубоги устроили эту встречу. Колокольчики зазвенели на ее стопах. Она пританцовывает. Немножко она припевает что-то голосом нежным, очень райским. И Вишвамитра сразу понял, что это женщина. Потому что аромат пошел какой-то небесный. Глаза у него открылись сами. И в это время Ваю, полубог ветра, подул и поднял ее одежду вверх. Хари Кришна. Пора отдыхать. Слишком долго я медитирую. Он на ней женился, в общем. Дочь родилась Шакунтала, известная была царица, тоже красавица. Но когда родилась дочь, Вишвамитра вдруг понял, что же я сделал. Я же хотел стать Джитендри вроде бы. Ну, перешагнул через ребенка, представьте себе, снова ушел в Гималай. У него эта решимость не пропала. И снова сел в медитацию. Еще 20 тысяч лет. Я Джитендри или не Джитендри? Василий, какой ты Джитендри? Сиди. Уже 1000 лет прошло, смотрите, чувства не успокаиваются. Но сила, мощь приходит еще больше, еще больше, еще больше. На Брамалоке забеспокоились. Этот человек может всю вселенную разрушить вообще скоро. Что происходит? Что за аскез? Зачем? Кто это вообще? Какой-то кшатри, тем более, не браман, опасный. Он этой силой управлять не сможет потом. Прислали еще одну небесную красавицу, еще круче. Не буду описывать. А то мы забудем про Шримад-Бхагават, ну и все. И уйдем в Гималайи искать туда тоже. И вот опять колокольчики зазвенели. Пение послышалось нежного голоса. Вишвамитра понял. История повторяется. Но я буду Джитендри, он сказал. Открыл глаза и проклял ее, сгори ты. Стань камнем! И в тот же момент она в глыбу превратилась. И он заплакал. Я не Джитендрия. Я не контролирую гнев. Я так и не стал Джитендрия. Как гнев контролирую, представьте. Вот об этом здесь говорит Нарада Муни. Это трудно даже для великих йогов. Друва, куда ты идешь? Зачем? Иди играй. Забудь эти вещи. Ты же просто ребенок. Но на самом деле... Тут есть еще один смысл, почему Нарада сам это делает. Мог послать его отца, там, поднять шум во дворце, его просто перевели бы обратно, родители. Нет, он почему же сам это делает? Великий мудрец полубогов. Поэтому мой мальчик, Не пытайся следовать этим путем. Ты все равно не добьешься успеха. Лучше возвращайся к себе домой. Когда ты подрастешь, тебе снова, по милости Господа, предоставится возможность вступить на путь мистической йоги. И тогда ты сможешь начать практиковать ее. То есть позже, в свое время, когда повзрослеешь. Вот как бы он дает хорошие, разумные наставления. При любых обстоятельствах, и в счастье, и в горе, нужно оставаться удовлетворенным. Понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. Вот это хороший совет, актуальный очень для нашей практики. Давайте научимся быть удовлетворенными тем, что есть. Очень важный момент. Вот сейчас кого не послушаешь, вот все плохо. Вот того нет, вот все не так. Очень трудно так практиковать йогу в таком настроении. Сосредоточьтесь на позитивном, то, что есть. И развивайте это. Моя мама, она часто мне жаловалась на жизнь. На жизнь жаловалась, что там болезни были. Часто она просто была пессимистом. Ну а когда я уже пришел в сознание Кришны, мне это не понравилось. Что у меня болезни, от этого пессимизма у нее очень много было. И я однажды сказал: мама, если ты не ценишь то, что у тебя есть сейчас, ты и это потеряешь. И она это услышала сразу же. И больше никогда не говорила ничего негативного. Ее здоровье увеличилось в 2-3 раза. Она дожила до 87 лет. С такими болезнями, что я сейчас не буду перечислять. У нее появилась сила жить дальше. То есть найдите причину для удовлетворения. Посмотрите на других людей. У кого-то вообще нет ничего. А вы жалуетесь. То есть, ну, научитесь быть удовлетворенными тем, что имеете, ценить то, что сейчас есть у нас в данный момент времени. Сколько погибло цивилизаций и царств, написано в Пуранах, только потому, что цари были недовольны тем, что у них есть, и воевали со всеми. Все было разрушено. Поэтому однажды одна женщина сказала на лекцию: ну как же, а прогресс? Нужно быть неудовлетворенным, тогда будет прогресс. Это прогресс зависти, дорогие мои, это другой прогресс. Нас интересует прогресс любви и преданности. А если я буду вот так вот завидовать другим и на этой почве прогрессировать, зависть тоже будет прогрессировать. А? Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями, большими и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от родственных страданий материального мира. Вот этот текст, который мы начали. Старший, равный, младший. Избавляется от родственных страданий, от всех страданий материального мира. Счастье – это в отношениях, а не просто в условиях быта и хорошей работе. В отношениях. С милым рай в шалаше, верно, так говорят. Но никто в шалаше не хочет жить. С милым рай больше не в шалаше, а во дворце золотом должен быть. Ну, такой менталитет есть. Друг Махарадж сказал, смотрите: «О Господь Нарададжи, наставление, которое ты так милостиво дал мне, способно успокоить ум любого человека, чье сердце волнует земные радости и печали. Однако я слишком погряз в невежестве, поэтому твои мудрые слова не находят отклика в моем сердце». Я не слышу тебя, наверное. Это великий мудрец перед ним, сияющий, трансцендентный. Дает хорошее наставление. А другого пятилетнего ребенка говорит: нет, не согласен. Не для меня ты говоришь сейчас. Не подходит мне. Не откликается в сердце, за что ты говоришь. «Мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать твоим наставлениям. Однако в этом нет моей вины. Всему виной кровь, кшатрия, которая течет в моих жилах. Если я демон, что с этим делать?» Такой характер, понимаете, я сам страдаю от этого. Ну, рождение, в принципе, это можно простить, потому что это врожденное качество. Невинность называется. Он говорит: вины нет в том, что я не слышу тебя, кровь кшатрия. Жестокие слова моей мачехи суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям. То есть понимает ценность, но не принимает. Есть такое с нами? Понимаем ценность, но не принимаем, не практикуем, но понимаем, что это хорошо, но не делаем это. О, ученый браман, я хочу достичь положения, которого до меня не достигал никто в трех мирах. Что превзойти даже своего отца и деда, а дед его Брама, творец вселенной. Будь так добр, укажи мне, пожалуйста, праведный путь, идя по которому я смогу достичь цели своей жизни. Вот что он захотел. Дай мне метод превзойти даже моих предков во власти. Какая амбиция. Мой господин, ты достойный сын Господа Брамы. На благо всех обитателей Вселенной ты странствуешь повсюду, играя на своем музыкальном инструменте, вине. Ты подобен солнцу, которое обходит Вселенную, неся благо всем живым существам. Он прославляет народу, потому что он понимает его положение, что он может исполнить любое желание, если благословит, просит его об этом. Дай мне метод, чтобы я смог удовлетворить свои желания. Мудрец Майтрея продолжал, выслушав Друу Махараджу, великий мудрец Нарада Муни проникся к нему жалостью и, желая оказать ему беспричинную милость, дал ему мудрый совет. Дал метод, как достичь желания. То есть он проверял его решимость. И только оказалось, что он решительно настроен, отвергает все остальное. Благодаря решимости Нарада понимал, что он достигнет Бога, этот человек. Поэтому дал ему наставление. Также гуру-ученик отношения. Ученик должен проверить гуру через шастры и слушание, испытать его. И гуру тоже должен проверить ученика, его решимость следовать наставлению. С нет решимости ученика принимать нельзя. Это считается оскорблением. Принимать ученика ради количества последователей считается аппаратным оскорблением. Ученик должен быть квалифицирован, быть решительно настроен. Вот Нарада это и проверил. Нарада Увача. Нет, не Нарада, да, Нарада Увача. Великий мудрец Нарада сказал Друи Махараджи, твоя мать Сунити посоветовала тебе встать на путь преданного служения Верховной Личности Бога. Этот совет как раз то, что тебе нужно. Поэтому полностью отдайся преданному служению Господу. Видите, ребенку подходит этот метод. Каждый, кто желает насладиться плодами религиозности, экономического процветания, изведать чувственное удовольствие и в конце концов обрести освобождение, должен преданно служить Верховной Личности Бога, ибо поклоняясь лотосным стопам Господа, можно достичь всего этого. Итак, он даст ему метод практики, куда нужно идти, в какое место, какие делать асаны, как питаться. И Друва, насколько помню, встанет в позу вира надолго. Практика его длилась всего полгода, дорогие преданные, он достиг совершенства. Поэтому в Пуранах это описано. Полгода всего-навсего. За полгода, возможно, мы не сможем полного совершенства достичь, но мы можем сказать с уверенностью одну вещь, что за полгода, если теоретически люди примут эту практику преданного служения сейчас, полгода достаточно, чтобы изменить всю культуру мира в лучшую сторону. Полгода достаточно. Необратимо поставить людей на верный путь. Полгода всего. 6 месяцев. Попробуйте сами. Если вы начнете практиковать бхакти-йогу, через полгода, это сказали, кстати, психиатры-материалисты, через полгода уже туда его не вернете, они говорят. В материальную жизнь не вернется человек уже снова. Таким уже не будет, как раньше. Да, но нужна решимость для этого. Нужно желание для этого. Этот метод распространяется сейчас по всему миру в воспевании святых имен. Легкая практика бхакти-йоги, очень легкая. Шраванам, киртам и танцы. В конец еще пир будет. Чего не танцевать вообще? Кто не умеет? Кому не нравится это? Да, но вы становитесь на другой путь таким образом, на другие рельсы вообще. В другом направлении начинает работать разум, чувство, совесть. И материальный мир вас уже не узнает. Вы не едите мясо в семье. Не выпейте с нами на Новый год. Да, и сексом теперь не занимаетесь даже с женой. Лучше бы ты умер. Что за религия у вас? Ну, секта, а? Такая страшная. Ну, так, мы слышали такие вещи. Хотя есть примеры разные, есть преданные, которые не так строго могут принципы соблюдать из-за обстоятельств, но они повторяют святые имена, они прогрессируют постепенно тоже. Есть строгая практика, есть более мягкая практика, но суть практики любой. В том, что просто воспевать святое имя, обязательно трансформируется ваше сознание. Рано или поздно. Есть пример. Мы слышали этот пример во Вриндаване. Как действует святое имя? Да, если вы повторяете его не очень внимательно, не можете. Или не все правильно делаете, но стараетесь. Вот пример. Реальный. Один преданный ученик Прабхупады заболел дизентерией во Вриндаване. Индийская дизентерия, пошло обезвоживание там, прочие вещи. Он не мог ничего есть и пить даже. Тошнота, работа наступала сразу, только даже он воду слепил. И понятно, что через короткое время, уже неделя-другая, связка костей лежит на постели, понимаете? Истощение полное. Доктора вызывают, что он уже почти на смертном одре человек. Вызвали доктора. Тот сразу посмотрел, сказал, единственное, что сейчас можно сделать, это столовую ложку топленого масла нужно вливать в рот. Должен пить. 3 раза в день хотя бы. Это может помочь. Доктор, он воду пить не может. Все, выходит тут же обратно. Как мы дадим топленое масло ему? Другого средства нет. Просто давайте, и все, что-то же останется. Так, поднимайся, ложку масла, оп, и туда-туда у него все обратно, там реакция. Но что-то остается, что-то проникает через пищевод, и он выздоровел. Что-то все равно услышите и повторяйте это именно. И что-то проникает в сердце постепенно, постепенно, постепенно. В какой-то момент, когда критическая масса накапливается, что происходит? Говорит, надоело это материальное существование, хватит уже. У вас решимость друга. О! Сила! Откуда? Накопилась? Силушка богатырская накопилась? Мистические ситхи, у вас сияние, знаете, такое прям. Все начинают вам кланяться, кланяться, кланяться. Так происходит, правда. Чудеса происходят, на самом деле. Хорошо, будут ли вопросы?
Можно поднимать руку. Кому микрофон?
Примите мои поклоны. Читание Шандали Чаран Прабу. У меня вот вопрос такой. Прошу прощения. Вы в первой, второй, вот в этой лекции тоже говорили про практику преданного служения, о том, что нужно служить Господу, служить семье, служить обществу и так далее. И говорится, что все, что мы делаем, нужно предлагать Господу. Все, что мы едим, нужно предлагать Господу. Вот я человек семейный, я стараюсь это делать. И когда, например, я готовлю завтрак для семьи, я ведь, получается, готовлю то, что семья хочет кушать, да, то, что они привыкли кушать, понятно, вегетарианскую, вайшнавскую еду, но то, что они хотят кушать. И при этом я это должен предложить Господу. Я на работе работаю, и я думаю о том, что я стараюсь свои результаты предлагать Господу, но все равно же я ориентируюсь на то, что хочет, клиенты, коллеги, еще кто-то. И вот у меня это в голове не совсем укладывается, как это вот на практике, в реальной жизни, вот в моменте, как это совместить, то, что еда для семьи, но она для Господа, для Кришны.
Нет противоречия тут.
Вот, поясните, пожалуйста, не могу разобраться.
Тут нет противоречия, потому что Богу не нужно ничего вообще от нас. Он самодостаточный, он принимает любовь. Просто любовь предлагаешь. Например, ты следишь за здоровьем своей семьи, ему нужна такая пища. Это нормально, это разумное решение, не греховное решение, оно не противоречит желанию Всевышнего. Он тоже хочет, чтобы он был здоровым. Просто то, что ты готовишь, готовь для него также. Предложить ему сначала нужно, чтобы он попробовал. Все. Но иногда готовь только то, что он любит. Иногда, в воскресенье, допустим, сделаешь какое-то блюдо. Он качори любит. Научись делать качори.
Примите мои поклоны, пожалуйста. Я хотела бы спросить, вот вы сказали, что учитель не должен принимать ученика без решимости. А как гуру определяет решимость ученика? Что если только для численности, то это апарадха?
Как проверяется решимость?
Да.
Даются предварительные правила. То есть... Как вообще происходит принятие, связь внутренняя, духовная, гуру-ученик? Гуру есть свой образ жизни. Гуру повторяет 16 кругов минимум Махамантры на четках, соблюдает регулирующие принципы, изучает священное писание также. То есть у него есть духовная практика. Ученик, если хочет принять гуру, должен делать то же самое. Выдвигаются правила ученику. Значит, если ты хочешь стать учеником, вот делай так, как я. Также повторяй круги, мантру, читая книги, приходи заниматься служением, и наблюдается. Если полгода у него стабильная практика, пишем и сесть. Начинается процесс принятия.
Наблюдается его выполнение этих...
Да, ставятся видеокамеры кругом и наблюдается. Да. У гуру есть видеокамеры. Вы это увидите без видеокамеры. По энтузиазму ученика. Ой, все очень просто, не усложняйте. Гуру смотрит, как ученик ведет себя на киртане, и все, он все понимает.
Примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Я хотела задать такой вопрос. Если есть обида на какого-то человека, как из себя убрать это? Как забыть или убрать это?
Как избавиться от обиды?
Да.
Для этого нужно идти путем непривязанности к плодам деятельности. Поняла ответ? Я сам не понял даже, но ты поняла. Но это правда, что я сказал. Но ты поняла, слава Богу. Так. Есть вопросы здесь у нас? Угу.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста. Вот вы говорили, что преданное служение, оно поначалу бывает неосознанным. А с какого момента начинается осознанное?
С какого момента осознанное преданное служение? С момента, когда ученик чувствует, доволен духовный учитель или недоволен духовный учитель. Начинается осознание. Это проявляется как совесть внутренняя. Вы спрашиваете простые вещи.
Хари Кришна, мои поклоны, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста. У меня вопрос практичный. Я на кухне божеств готовлю в бхакти-центре для наших Шишнитага Варачандры. Вот когда я прихожу на кухню перед началом служения, я обычно прошу благословения и молюсь Шримати Радхарани. Вот скажите, какое у меня должно быть? Я инструмент в руках Шримати Радхарани или я помощница у вас? Как вот этот момент?
Сложный вопрос очень.
Скажите, да, мне, пожалуйста, как мне
очень трудная задача
медитировать, когда готовлю обед?
Одна русская преданная вышла замуж и жила во Вриндаване после замужества. И вот она утром идет во двор готовить еду. Около Гавардхана, представьте. Там живут Бриджабаси. Она тоже делала сари, как нужно. Вышла, да? Коровьи там лепешки есть из навоза. Это лучший огонь. Все там как надо. Есть котел, специи, продукты. Все подготовила. А тут соседи. Женщины тоже, местные. Такие Бриджабаси. Цыганки, не такие очень интересные. Бриджабаси очень интересные. У них внутри это любовь к Кришне врожденная. Поэтому они такие спонтанные. Они не скованные, как мы, бхакти-йоги, знаете. Чувства контролируют. Они Кришну любят, они такие, знаете. У них во всем это. Стоит только запеть Харе Кришна, они сразу там. И вот они вышли и смотрят на нее. Значит. Что делаешь? На... Готовлю для Кришны. Ха-ха-ха-ха. Готовлю для Кришны. Все ха-ха-ха. Ты кто такая вообще? Ты кто такая-то? Радхарани готовит. Ты кто такая вообще? Готовишь для Кришны вообще? Так они с ней поговорили. Она больше не повторяла такие вещи. Мы готовим от имени Радхарани, от имени Гуру Парампары. Как? Нам не требуется какого-то еще дополнительного сознания. Нам требуется просто внимательно выполнить эту работу. Четко, чисто, внимательно выполнить. Все. Качественно. Больше ничего. И отойти в сторону. Все. Предлагают уже через парампуру идет процесс туда, наверх. Мы просто слуги. Мы вообще себя ничего не... Мы не Радхарани, не какие-то близкие спутники Радхарани. Мы просто по милости Кришны можем выполнить это служение. Нам дано это право. И слава Богу. И вот Кришна будет очень доволен таким сознанием. Вот и все. Если будешь счастлив. Ну, конечно, эти вот ментальные проблемы выкинут. Харе Кришна.
Ваша милость, примите мои поклоны, пожалуйста. Вот вы говорили, что две категории сукрити, которые, получается, за материальными благословениями идут и из нужды, они в невежестве находятся. То есть они, когда получают, получается, свои вот прошения, да, то они не занимаются дальше преданным служением? Или все-таки процесс возможен дальше?
Если они под руководством духовного учителя, они будут заниматься дальше, да. Это другая тема уже. Если под руководством кто-то ведет, он поведет их дальше, безусловно. Поэтому даются обеты. Мы обязаны будем следовать настроению гуру, потому что иногда мы, выполняя свои желания, можем забыть Кришну. Гуру скажет, продолжай, ты обещал. Поэтому даем обеты, чтобы до конца дойти.
А можно еще тогда вопрос? А вот если долго практикуешь, и вот обеты никак, ну не знаю, не можешь определиться с духовным учителем, то есть вот это вот из этой категории?
Берешь ромашку, этот, о, вот он. Или же тебе подкидываешь эту косточку, раз, пик, о, такой-то, такой-то все. Они все бонафиды, какая разница в конце концов?
Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста. У меня вопрос. Вы говорили про отношения со старшими, равными и младшими. И хочется прояснить вот отношения со старшими. Я слышала такое выражение, что любить нужно преданных, а предаваться нужно Кришне, а не наоборот. Вот в отношениях со старшими как это проявляется?
Предаваться Кришне означает, что мы слушаем наставления из любого источника, если это связано с Кришной, предаемся любому источнику. Младший преданный может тут сказать, я услышу Кришну. Я предаемся этому наставлению. Не ему предаемся, а его наставлению. Я узнаю Кришну в этом. Это сознание Кришны. Откуда угодно могу получить наставление от Бога. Нужно быть внимательным.
Я хотела уточнить, как перестать предаваться старшим?
Мы предаемся старшим, предаваясь Кришне, я уже объяснил это. Мы не предаемся никому, кроме Кришны. И когда они дают им наставление в сознании Кришны, мы предаемся наставлениям сознания Кришны. Кришне предаемся. Понимаешь? Они представители Кришны. Не то, что ты лично предаешься, это скорее ты говоришь о замужестве, о чем-то материальном. Это как жена зависит от мужа. А здесь нет, мы старше принимаем, потому что он говорит о Кришне. Вот в чем причина. Никому не предавайтесь, кроме Бога. Откуда вы не услышали Бога, вы преданы. Вот и все. Все очень просто. Собака узнает хозяина в любой одежде. Откуда угодно.
Можно еще вопрос? Почему так происходит, когда вот только начинаешь практику, в самом начале такая вот связь, кажется, она сильная, а со временем она как будто становится слабее. Почему так происходит?
Нужно улучшать свою практику. Джапу особенно. Сначала мы осваиваем просто практику. Просто 16 кругов, 4 принципа. Усилием воли человек любой это может сделать, начать. Но когда мы уже это освоили внешними силами, мы молодые, здоровые, почему не подняться утром или не повторять, силой воли. Когда это освоили, теперь идет период очищения внутреннего. Вот, что нас может остановить. О, так тут это, я разочарую себя. У меня слабость приходит. Вера в себя пропадает. Тут опять нужно руководство, помощь. Есть вера в Бога. В Бога сейчас верят миллионы людей, миллиарды людей. Не проблема. Есть вера в процесс, практику духовную. Эта вера тоже приходит через практику быстро. Несколько дней, и вы уже видите, что это все работает. С этими двумя типами веры проблемы большой нет. А вот поверить в себя, что я смогу это сделать, не каждый может. Другого смог. Решимость была. И так думать, оказывается, не так быстро. Оказывается, не так быстро. Знаете, что было со мной, когда я впервые просад попробовал? Я подумал, что я уже очистился. Все. А мне сказали, нет, надо есть каждый день просад, только просад нужен. Ну почему? Я же уже съел просад. Кармы же уже нет, все, я чувствую. Нет, надо теперь всю жизнь это делать, оказывается. О, я подумал, простите. Но я стал это делать, потому что была решимость. Если вы встаете рано утром, скажем, с 4 до 5 хотя бы подъем, и внимательно повторите джапу каждое утро, у вас не будет застоя никогда в жизни. У вас не будет таких проблем. И мертвая тишина после этого. С 4 до 5, вау. Куда я попал вообще? И все сразу вопросы кончились, видите?
Читание Чандра Махарадж, примите мои поклоны. Спасибо за лекцию. У меня вот вопрос джапа, у меня не очень внимательный и бывает часто без вкуса. Вот. И слышал, если вот возвышенный, преданный как-то проставит, то сильнее будет вкус и желание воспевать, и внимательность появится.
Сейчас я достану мне волшебную палочку из этой сумки и коснусь, и разряд будет такой. И сразу вкус появится, да. Ну, в каком-то смысле это правда, да, нужна поддержка духовная, что ты, наверное, на пути, это нормально. Я читал книгу, Рахим Сутапрабху, кстати, тоже читал эту книгу, и рассказывал мне как-то записки странника отцу своему духовному. Это христианская книжка. До революции еще написано было. Там опыт был одного человека, который повторял Иисусову молитву. Ну, так же на четках, так же, вот, даже больше, чем опыт, больше 16 кругов. И первый опыт был таким, что он чувствовал себя на небесах. Как только начал повторять, а потом то сон, то еще что-то, то мысли, то в голове бардак какой-то начинается. Он пошел к наставнику, что такое? Он говорит, сатана, ум, враг, написано в Бхагавад-гите. Сейчас ты будешь бороться с ним. И ты сможешь его победить, если будешь просто продолжать повторять, повторять и повторять, и повторять, и повторять. Не останавливаться. Вот он так достиг совершенства. Поэтому не разочаровывайтесь, если трудности наступают какие-то. Они должны наступить. Поймите, друг либо ум, либо друг, либо враг, написано в Бхагавад-гите. Причем не просто враг, злейший враг. И какое средство? Арджуна говорит, Бхагавад-гите, я не вижу средства его остановить, контролировать. Я же не могу вот руками ветер остановить, например. А ум сильнее еще. Кришна, я не знаю, как ум остановить. Он говорит, это возможно при помощи решимости и духовной практики. То есть душа способна обладать такой силой. И действуй как душа, старайся. Повторяй, служи, и постепенно ты сможешь видеть, как ум начинает тебя слушать. Тогда начинаешь обретать силу, власть над ним. И тогда ты управляешь своей жизнью полностью. Так что не сдавайся. Благословите его все.
Еще вот такой вопрос есть. Практикуя Харе Кришну, можно посещать, например, церковь?
Что посещать?
Церковь.
Почему нельзя? Почему нельзя? Это же храм. Почему нельзя посещать храм? Можно. Мы посещали мечети в Средней Азии, христианские храмы в Новгороде, например, в других местах. Красота. Мечеть посещали в Казани. В Астане очень огромная мечеть, вообще достопримечательность великая. Мы там читали даже Коран, помню, в самой мечети. Это храмы. Прабхупада никогда не запрещал этого. Одна ученица рассказывала мне, ученица Прабхупады, как она получила инициацию у него. Говорит, я родилась в христианской семье, и в моем сердце был Иисус Христос. Я встречаю Прабхупаду, и он тоже в мое сердце проникает. Я уже повторяю мантру, с преданными общаюсь, в конце концов, к инициации дело идет. А у меня, говорит, тревога, я же христианка. Я подошла к Прабхупаде спросить, что делать. Прабхупада, вот я готова как бы к инициации, я практикую. Вы понимаете, у меня в сердце Иисус Христос. Я с этим ничего не смогу сделать. Он в моем сердце проник туда. Я с детства христианка. И могу я получить инициацию или нет? Прабхупада мне посмотрел и сказал, говорит, мне в глаза, ты настоящая христианка, я дам тебе инициацию. Это был последний вопрос? Нет? Да?
Считаю до трех.
До трех.
Пожалуйста, Гуру Махарадж. Я читал вашу книгу «Уровни сознания», и сколько я не думал, я своим умом не мог найти, почему разум ниже, чем ложное эго, ложное эго выше по положению, чем разум. Вот такой у меня вопрос. Не
тоньше. Энергия тоньше. Ложное эго тоньше. Все подчиняется, смотрите, ум, разум подчиняются самомнению, мнению о себе. Это и сложное эго. Самый тонкий элемент. Кем я себя считаю? Разум подчиняется этой концепции. Я мужчина, это тело. Разум действует в этом направлении. Так и мыслит, чтобы вот продвигаться при помощи этого тела мужского, действовать, извлекать счастье таким путем. Самомнение – самая великая сила. Поэтому формула такова. Я не это тело, я душа. Это чистое эго. Оно выше ложного эго еще. Сат-чит-ананда. Энергия. Угу.
Гуру Махарадж, мы сейчас учимся на Бхакти-шастре, и вопрос по Бхагавад-гите. Гуны материальной природы связывают и обуславливают. Помогите, пожалуйста, мне разобраться. Вот я не до конца это понимаю.
Связывают, обуславливают?
Да. Что, в чем разница? Что значит связывают, что значит обуславливаются гуны?
Это две функции, сейчас я забыл санскритские термины. Стягивают эти веревки и не отпускают. Вот две функции у гун. Допустим, какая-то привычка стягивается на дурную привычку, а обратно не отпускает. Трудно. Видите? Вот это обусловленное состояние называется. Все.
Там еще второе было. Покрывает?
Да? Покрывает сознание, да. Да, я забываю свою предыдущую природу. Забываю. Как, например, я сейчас не понимаю детей некоторых, хотя бы ребенком. Я забыл это. Тело сменилось, гуна сменилась. Все покрытие этого тела не дает мне понять, вспомнить, что такое ребенок, его психика. Я иду, спрашиваю вот, воспитателей, психологов, советую с ними, изучаю. Но я же был ребенком. Вот гуны покрыли.
Да. Хари Кришна, мои поклоны, дорогой читатель Чханчарам Прабху, дорогие преданные. Я хочу получить прибежище у вас, у ваших стоп, но при этом у меня нет сил не вставать утром рано, не повторять джапу. Я вот хочу попросить ваших благословений и благословений преданных на это.
Берешь цинковое ведро, ставишь на деревянную табуретку. Да, пускаешь старый будильник, старый, не антистресс, наоборот такой, и заводишь на 4 утра, и рядом со своей кроватью ставишь. Утром. Я так делал, помню, но я не проснулся, да? Даже с таким будильником, помню, я не проснулся. Все проснулись причем. А я что-то помню слабо. Я хотел встать в 6 утра, чтобы с друзьями бегать в парке по утрам. Но мне было трудно подниматься утром, поэтому сосед мне посоветовал цинковое ведро поставить и будильник. Да. Попробуй. Ну, ты же мужчина. У тебя есть воля. Есть воля у тебя. А есть решимость спать. Она обычно проявляется рано утром. Вечером решимость встать рано. Утром есть, утром решимость спать. На какой-то аргумент и все остальное. Обмани свой ум. Он скажет, но все-таки давай завтра начнем. Все-таки есть причина, лучше сейчас лучше отдохнуть. А ты его обмани, скажи, нет, давай сейчас поднимемся, а потом ляжешь. А потом некогда будет. Убеди его, потом полежим. Сейчас встань, потом. Просто, да полежим, но просто чуть позже. Попробуем, методы разные.
Хорошо. И можно? Я понимаю, что я уже не в том возрасте, но мне бы хотелось получить от вас какой-то духовный имя до инициации.
Нет, ты взрослый уже. Будешь просто дас. Пока будешь дас. Нет, ану дас будешь. Ану дас. Ану дас. Слуга слуги. Thank you.